Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Во что одеты люди на самых известных портретах? Лекция вторая.
Итак, мы продолжаем наш цикл, посвященный тому, как одеты люди на знаменитых портретах. На прошлой лекции мы поговорили о известных портретах 15, 16 и 17 века, а сегодня мы будем говорить о второй половине 17 века и о следующем 18 столетии. И начнем мы с одной из самых знаменитых картин, когда-либо написанных в Испании. Это «Менины», которые изображают дочь испанского короля Филиппа IV, инфанту Маргариту, в окружении ее фрейлин, которые так и назывались «Менины». Мода той эпохи на самом деле в Испании была довольно специфической. В XVI веке Испания задавала моду всей остальной Европы, на нее ориентировались другие страны, а вот в XVII веке Испания утратила свое политическое значение и влияние на моду тоже. Но следовать за европейскими, за французскими модами испанцы не хотели. Именно поэтому то, что носили в Испании той поры, так серьезно отличается от того, что носили во всей остальной Европе. Давайте для начала присмотримся к юбкам и самой маленькой инфанты Маргариты и ее менин. Они широкие, даже, можно сказать, необъятные. Дело в том, что под этими юбками скрываются так называемые гуарда-инфанты. Это специальные огромные каркасы для поддержания пышности юбок, которые делались из металлических обручей, из китового уса и полосок ткани. Юбки эти действительно были очень широкими, и поверх них, взгляните, от лифа отходит так называемая баска, то есть юбочка, баскинья, длинная оборка. У лифов длинные широкие рукава с разрезами, которые демонстрируют белоснежные рукава сорочки, скрывающиеся под платьем. У этих нарядов небольшие, но все-таки декольте. На самом деле это был уже довольно большой шаг вперед. В XVI веке испанки полностью закрывали грудь, плечи, шею. И король Филипп IV, отец нашей инфанты, был человеком глубоко верующим, не приветствовал откровенность в женских нарядах, однако все-таки женщины были не в силах устоять перед тем, чтобы хоть немножко продемонстрировать своей красоты, так что, начиная как раз с того времени, середины 17 века, декольте на женских платьях начнет становиться все больше, больше и больше. А теперь давайте присмотримся к волосам. У маленькой инфанты Маргариты золотистые волосы фактически распущены, у ее фрейлин, менин, они аккуратно уложены. А если мы всмотримся в зеркало, которое изображено на картине, то увидим там отражение Марианны Австрийской, матери инфанты. Вот то, что у нее на голове, это уже не просто прическа, скорее это специальный парик или шиньон, который придавал этим прическам довольно специфическую форму. Волосы широкими волнами укладывались по обеим сторонам лица и таким образом как бы повторяли очертания огромных широких юбок. Обычно такие прически украшали жемчугом, белыми перьями и драгоценными камнями. Хотя инфанта совсем еще маленькая девочка, на ней надет роскошный наряд, потому что в этой маленькой девочке заключается слава Испании. Впоследствии инфанта Маргарита выйдет замуж за австрийского императора, в жены ему ее предназначали с детства, и обычно, когда женщина выходила замуж, переселялась в другую страну, она начинала носить платье по моде своей новой родины. Так, например, поступила старшая сестра инфанты Маргариты, Мария Терезия, которая стала супругой французского короля Людовика XIV. Переехав во Францию, она стала со временем носить одежды по французской моде. Не то инфанта Маргарита. Даже когда она переедет в Вену, она при австрийском императорском дворе будет носить платья по моде своей родины, Испании. То, что она испанка, она не будет забывать никогда. А теперь давайте посмотрим на еще одну очаровательную девочку. Хотя действие происходит уже гораздо позже, век спустя, 1749 или 1750 год. Перед нами портрет Сары Элеоноры Фермер. Необычное имя связано с тем, что ее отец был по происхождению шотландцем, Дедушка в свое время приехал из Шотландии в Россию, да так он там и его потомки и остались. К середине 18 века все те изменения, которые происходили в России с костюмом, с модой в начале 18 века, уже окончательно закрепились. Благодаря Петру Первому или из-за Петра Первого в России перестали носить костюм, бытовавший здесь буквально столетиями, и перешли на европейскую моду. Так что маленькая Сара одета буквально как настоящая взрослая дама той эпохи. На ней самое парадное платье из возможных, парадный придворный наряд, который в России называли робой. Состоит такой наряд из тесного лифа. Лиф этот прокладывался китовым усом и получался таким жестким, что в принципе под него не нужно было надевать корсет. А вообще-то дамы той эпохи без корсетов не обходились. Но, повторюсь, лиф вполне такой корсет заменял. В России такие лифы назывались снурованием или шнурованием. Далее надевалась юбка. Огромная фижменная или фижбенная юбка. Она называлась так потому, что под ней скрывались фижмы. Специальная конструкция, специальная нижняя юбка, каркас с вшитым туда опять-таки китовым усом для поддержания пышности этого роскошного платья. Взгляните на материю. Она очень богатая, хотя она не вышита золотом и серебром. На саре платье из светлого шелка с муаровыми переливами, а так называемая техника броше позволяла выводить в разных местах ткани на поверхность цветной узор. И платье сары усыпано цветами. Если присмотреться, можно насчитать целых 5 видов цветов на этом платье. Скорее всего, эта ткань могла быть сделана в Англии, в то время там делали ткани подобного рода, но по французским рисункам. Заметьте, сара совсем маленькая девочка, ей всего 10 лет. Это означает, что она очень активно растет. А костюм подогнан очень точно по фигуре, как все хорошие костюмы той поры. То есть пройдет еще полгода, год, максимум 2, и это платье саре уже точно не пригодится. Это означает, что родители очень любили свою дочь, и поэтому, несмотря на то, что она находится в процессе роста, сделали для нее настолько роскошный наряд. Как правило, потом такие платья не перешивались, а могли пойти, допустим, на церковные облачения. А еще их можно было отдать в театр, для того, чтобы из них потом сделали театральные костюмы. Сара проживет долгую и, хочется надеяться, счастливую жизнь. Однако, как она выглядела во взрослом возрасте, мы не знаем. Для нас Сара Фермер останется навсегда маленькой девочкой, такой, какая она на этом портрете. И портрет этот настолько хорош, что изображение Сары регулярно украшают российскую неделю моды. Однако там платье каждый раз меняется в соответствии с новой текущей тематикой. Конечно, интересно посмотреть на наряд, но бывает еще интереснее заглянуть под наряд. И картина Фрагонара под названием «Счастливые возможности качелей» или «Качели», написанная в середине 18 века, дает нам такую возможность. Мы видим девушку в нарядном платье, которая взлетает на качелях, юбки ее поднимаются, и мы видим то, что скрывается под ними, а именно хорошенькие ножки в чулочках и туфельки. Одна туфелька уже сброшена и летит по воздуху. Давайте для начала присмотримся к чулкам. В ту пору чулки уже могли изготовляться на специальных машинах, которые возникли еще в конце 16-го, начале 17 века, но к концу 18-го уже активно использовались. На самом деле чулки тогда все еще могли и вязать вручную, однако считалось, что те чулки, которые изготовлены машинным способом, более износостойкие и хорошо сидят, обхватывая ногу. Чулки в ту эпоху, женские, доходили где-то до колена или чуть выше, а там они крепились подвязками. Подвязка могла представлять собой или просто ленту, или провоженную чем-нибудь мягким полоску ткани, которая просто обвязывалась вокруг ноги и завязывалась. Конечно, если вы слишком туго затягивали эту ленту, то это перекрывало кровообращение, и вы ощущали дискомфорт. А если вы завязывали такую ленту слишком слабо, то чулки начинали сползать. Но, правда, это давало художникам писать очаровательные сценки, где дама приподнимает пышные юбки своего платья и аккуратно и очень соблазнительно подтягивает свои чулочки. Весьма популярный сюжет той эпохи. Поскольку женские подвязки скрывались у колена, то есть в том месте, куда путь для большинства, кроме супруга или возлюбленного, был заказан, они превратились в своеобразный фетиш, даже в символ победы в любви. Эти подвязки могли украшаться вышивкой, каким-нибудь интересным узором. На них мог быть написан девиз или какая-нибудь фраза. Допустим, «Не прикасайся ко мне» или наоборот, «Смелее». На нашей героине надеты очень изящные туфельки без задника. Такие туфли носились еще, в общем-то, еще в 17-м, предыдущем веке, но они были исключительно домашней обувью. А вот в 18 веке туфельки без задника уже позволительно было надеть и в общество. Каблучок на этих туфлях был очень изящный, даже, можно сказать, с талией, и его старались сдвинуть ближе к центру стопы. Ну, во-первых, для того, чтобы обувь была более устойчивая, а с другой стороны, дело в том, что чем ближе каблук к центру стопы, тем более маленькой кажется ножка. А маленькие женские ножки в ту пору считались одним из главных признаков женской красоты. Туфельки тогда делались не только из кожи, они могли быть сделаны из бархата, украшены пряжками, украшены драгоценными камнями, вышивкой и так далее. И такой кокетливый жест, как покачать туфелькой на кончиках пальцев, а потом сбросить ее, он был в ту пору весьма популярен. Так что именно катание на качелях и позволяет нашей героине показать свои очаровательные чулочки, показать подвязки и милейшие туфельки, то, что скрыто в обычной жизни. Но благодаря качелям художник имеет возможность нам все это показать. Обычно монархов изображали в самых роскошных парадных нарядах. А тот портрет, который сейчас мы видим, Екатерина II на прогулке в Царско-Сельском парке, кисти Боровиковского, изображает императрицу почти что в домашнем виде. Не исключено, что именно этот портрет послужил источником вдохновения для знаменитой сцены в пушкинской «Капитанской дочке», когда Маша Миронова встречает на прогулке некую даму в скромном белом наряде, а затем оказывается, что это сама Екатерина Великая. Екатерина на этой картине изображена в голубом капоте. Ее личный секретарь вспоминал, что когда государыня была уже в годах, она предпочитала одеваться не роскошно, а достаточно скромно, и в повседневной жизни, если не было нужды появиться на каком-нибудь торжественном мероприятии, она чаще всего носила капот. Капот – это длинная, распашная женская одежда, нечто вроде халата. Но поскольку перед нами императрица, то на ней, конечно, роскошный капот, предположительно сделанный из так называемого гро-де-тура. Это разновидность плотного шелка, и перевести название гро-де-тур можно как «шелк из города Тура». Поскольку, повторюсь, перед нами все-таки императрица, то даже такой скромный домашний наряд все равно очень изысканный. Мы видим очень красивую тонкую серебряную отделку, скорее всего, это серебряная вышивка или отделка с серебряным шнуром, а еще чудесный кружевной воротник. Обратите внимание на мелкие складочки этого воротника, который очень красиво ложится вокруг шеи. Перед нами уже фактически конец 18 века, но этот воротник скорее отсылает нас к совсем иным временам, к эпохе Ренессанса, когда вот такие плоёные воротники-брыжи были фактически необходимой составляющей аристократического костюма. Другое дело, что в ту пору они жестко крахмалились и стояли вокруг шеи буквально как мельничное колесо. А вот кружевной воротник императрицы лежит достаточно мягкими складками. Поскольку императрица была замужней дамой, она обязательно должна была надевать чепец. Неприлично было замужней даме в обществе показываться без чепца. Когда мы говорим слово «чепчик», перед нами может возникнуть в нашем воображении что-то совсем простое. Однако на самом деле эти чепцы бывали в ту пору довольно сложными. Начнем с того, что на императрице чепчик из кружева, драгоценнейшего кружева. Машинного кружева в ту эпоху не знали. Соответственно, это ручная работа, и хотя чепец небольшой, стоить он должен был баснословно дорого. А еще чепцы было принято отделывать дополнительными кружевами, атласными и шелковыми лентами, цветами и так далее. И таким образом даже скромный чепчик превращался в настоящее произведение искусства. Домашний наряд государыни на самом деле может навеять ассоциации с другим пушкинским произведением, уже не с капитанской дочкой, а с Евгением Онегиным. Там описывается маменька Татьяны Лариной, которая в молодости одевалась по моде, ну а затем вышла замуж, стала помещицей, остепенилась и обновила, наконец, на вате шлафор и чепец. Фактически то же самое мы видим и на портрете Екатерины. Рассказ о нарядах с портретов XVIII века мы завершим историей наряда Марии Лопухиной, портрета, который Боровиковский написал в 1797 году. К сожалению, эта молодая женщина очень быстро угасла. Ее не стало всего через несколько лет после того, как портрет был завершен. Но, как позже написал поэт Полонский, но красоту ее Боровиковский спас. У нее была чрезвычайно интересная семья, и она объединила два разных, но старинных, интереснейших русских рода. Род Толстых, она была урожденная Толстая, была сестрой Федора Толстого, прозванного американцем, путешественника и даже в какой-то мере авантюриста, а замуж она вышла за Степана Аврамовича Лопухина. Тоже интереснейшая русская семья. И если вы смотрели фильм «Гардемарины вперед», где рассказывается о деле Лопухиных, то отец ее мужа был сыном как раз той красавицы эпохи императрицы Елизаветы, Натальи Лопухиной, которая была сурово императрицей наказана. Словом, у этой девушки была довольно интересная семейная история, но ее личная история оказалась короткой. Она умерла от чахотки. Зато действительно ее красота спасена на этом портрете. Взгляните на ее платье. Оно очень простое, белое, со слегка завышенной талией. На самом деле в Европе уже в 1780-х годах наметилась тенденция к упрощению костюмов. И во Франции той эпохи тоже женщины начнут носить простые белые платья, и талия на костюмах будет потихонечку подниматься вверх. Но в ту эпоху Россия вовсе не равнялась на Францию, ведь во Франции шла революция. А почему же тогда действительно наряд Марии Лопухиной напоминает нам о лучших античных образцах, об античных туниках? Дело в том, что еще с 1780-х годов во внешней политике России появилось такое понятие, как греческий проект – создание империи на Востоке. Соответственно, греческая тема была интересна, была востребована и неоднократно использовалась на маскарадах. Даже появился специальный тип платья – греческое платье. И можно предположить, что именно так называемое греческое платье и надето на Марии. Обратите внимание на то, что декольте ее скромно прикрыто. Это либо нижняя сорочка из тончайшей материи с накрахмаленным воротником, либо специальная вставочка декольте. С помощью такой вставки вы могли сделать глубокое декольте своего платья более скромным. Ее талия опоясана очень красивым кушаком. Он голубой с золотыми полосками. И это гармонирует с ее золотыми украшениями, скромным браслетом золотым, который охватывает руку. Ну а сиреневая шаль, красиво задрапированная, еще больше подчеркивает сходство портрета Марии Лопухиной с прекрасными образцами античной красоты. Словом, ее наряд воплощает в себе дух той эпохи и служит переходным периодом к нарядам XIX века, о которых мы с вами поговорим на следующей лекции.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.